Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем с вами беседу о создании семьи. И сегодня мы с вами поговорим о вопросах взаимоотношений родителей и детей. Этот вопрос является достаточно актуальным и сильно травматичным. Поэтому мы попытаемся обсудить разные аспекты, самые больные темы этого вопроса. Взаимоотношения родителей и детей. Итак, первое, что хочется сказать, это согласно ведам, дети должны очень серьезно учитывать мнение родителей по поводу будущего кандидата. Причем существуют разные типы браков ведических, и некоторые из них вообще рекомендуют родителям самим выбирать будущих женихов и невест, причем показывать женихов и невест только после того, как родители приняли решение. Фактически существует целая наука, которая учит, как определять женихов и невест родителям. То есть они в своем определении учитывают мнение старших, то есть брахманов, учитывают мнение астрологов и учитывают мнение родственников. Они учитывают также положение семьи жениха или невесты в обществе, учитывают его состояние здоровья и так далее. То есть прежде чем сделать свой выбор, родителям проводится серьезная работа по определению будущего кандидата. После того, как определение произошло, они дают возможность встретиться будущим супругам, или, может быть, нет, и посмотреть на их взаимоотношения, на их реакцию по отношению друг к другу, на их разбеседу и так далее. Если они видят, что все развивается хорошо, тогда они дают возможность уже молодым людям как-то серьезно пообщаться и принять, соответственно, решение. Этот тип брака, он дает очень высокий результат и фактически неприменим в наше время по многим причинам. Первая причина заключается в том, что мы живем в неведическом обществе, и у нас нет возможности очень качественно и профессионально оценить кандидата супруги. Тем более, что все люди на Земле сейчас имеют достаточно большой груз тяжелой кармы. Даже если ребенок родился в благочестивой семье, не факт, что он и не имеет какой-то тяжелой кармы, которая может испортить ему семейную жизнь. И если он родился, допустим, в плохой семье, не факт, что он при этом не может быть хорошим мужем или женой. То есть бывает очень много исключений из общего правила в наше время, и поэтому не всегда возможно родителям оценить кандидата в супруги своего ребенка. Тем более, что очень немногие родители вообще способны заниматься этой деятельностью полноценно, потому что, как мы видим, общество не сильно развито духовно и нравственно, и поэтому обычно родители учитывают в своем выборе больше какие-то меркантильные или эмоциональные интересы, нежели действительно интересы своего ребенка. Часто бывает так, что родители хотят, чтобы ребенок вышел за или женился на человеке, который имеет более высокое социальное положение, что, кстати, не очень благоприятно. Или они хотят, чтобы ребенок взял себе кого-то, ребенка, то есть дочь или сына из их друзей. То есть, другими словами, не всегда интересы родителей, они являются действительно гуманными и полезными для детей. Поэтому, тем более, что часто родители вообще не сильно интересуются тем, как развивается личная жизнь у их детей. Тем более, что есть и вторая крайность, когда родители настолько сильно опекают своих детей, они не дают фактически им никакого развития. В результате эта гиперопека, она, конечно же, связана с тем положением общества, которое сейчас влияет на детей. Естественно, родители очень боятся за своих детей, особенно за девушек. Поэтому родители иногда применяют гиперопеку, которая во многих случаях приводит к тому, что их дочь или их сын не способны вовремя выйти замуж или жениться, что тоже оказывает пагубное влияние. Другими словами, вопрос участия родителей в выборе супруга сейчас крайне сложен. И, допустим, молодые люди, даже если у них семья очень благочестива, по моему мнению, должны выбрать тактику участия, одновременно участия родителей и своего собственного, своих, и использовать свои собственные возможности, также подключать друзей и старших каких-то, особенно старших, которые действительно имеют духовную зрелость. И еще неплохо также подключать специалистов, астрологов, психологов к вопросу выбора себе близкого человека. То есть мнение многих людей может быть максимально полезным, если это мнение основывается не на эмоциях, а на знании. Следует также понять, что в вопросах выбора близкого человека есть много аспектов тяжелой кармы, связанной с родителями. Например, существует такая неприятность, которая постигает всех без исключения семьи. Дело в том, что это вопрос глубоких привязанностей, это самая больная тема, которая вообще существует в этой жизни. Поэтому вся тяжелая карма, она приходит через глубокие привязанности, и таким образом родители часто могут сыграть какую-то неблагоприятную роль в развитии отношений своих детей. Но тем не менее, и связано это вот с тем, что родители очень сильно привязаны к своим детям. Эта привязанность, она фактически самая сильная привязанность, которая только существует на этой земле. То есть привязанность родителей к детям превышает даже привязанность супругов друг к другу зачастую. Так бывает. Поэтому, соответственно, существует такой феномен неосознанной ревности, который проявляют родители к супругу или супруге своего ребенка, будущему супругу или супруге своего ребенка. Так, например, часто бывает, что отец очень ревностно относится к кандидату своей дочери. Он часто бывает так, что он не совсем трезво относится к нему как к личности. Потому что если он очень сильно привязан к своей дочери, то есть вероятность, что он не позволит ей нормально выйти замуж только потому, что все кандидаты ему будут казаться плохими. А мать часто ревнует своего сына к его будущей жене. Таким образом, также не обязательно эти влияния противоположного пола работают. Часто мать ревнует дочь к мужу, или отец сына к жене. То есть, другими словами, эти привязанности работают во всех направлениях, и они могут оказаться причиной тяжелейшей кармы, которая разрывает семью. Когда молодые люди сходятся, они часто думают, что родители никак не смогут ни положительно, ни отрицательно повлиять на их семейную жизнь. Но на самом деле это немножко не так. Если говорить зачастую, реальные факты жизни таковы, что отношения между супругами не всегда бывают только глубокими и счастливыми. Часто в семейной жизни бывают периоды, когда отношения становятся очень слабыми и держатся фактически на волоске. Как раз в это время, если есть какие-то трудности в взаимоотношениях с родителями своего супруга или своей супруги, то как раз эти трудности в этот момент, они и играют свою главенствующую роль во взаимоотношениях между между родителями, между супругами. Бывает так, что родители просто растаскивают своих детей и разрушают таким образом семью. Хорошо, если в этой семье еще не было детей, и в принципе, хоть это и болезненно, и ранимо, но это не так страшно, как если бы, допустим, родители помогли развалиться семье, в которой есть дети. Тогда дети остаются сиротами, и эта плохая карма ложится на их тяжелые и так уже немолодые плечи. Таким образом, проблема, вопрос взаимоотношений родителей и детей в супружеских отношениях всегда очень больной и всегда вызывает большие сложности в понимании. Тем не менее, есть одна положительная вещь, которую следует отметить. Так как дети часто копируют путь своих родителей в выборе супругов, поэтому существует одно правило, которое всегда нужно учитывать и применять. Первое отношение родителей к будущему кандидату супруги, оно очень такое проницательное и пророческое. То есть часто родители, увидев только будущего кандидата супруги, могут сразу сказать свое мнение о том, будут ли они вместе и какие будут отношения. Это мнение во многих случаях, даже если родители, допустим, недостойны, чтобы, не настолько достойны, чтобы говорить какие-то мудрые изречения, но сердце родителей часто бывает попадает в точку именно в вопросах первого знакомства, в момент первого знакомства с будущим женихом или невестой, то есть с будущим мужем или женой. То есть дело в том, что сердце родителей, оно подсказывает не только то, что будет, не столько то, что будет между детьми, оно скорее указывает на то, насколько карма этих отношений, именно болезненность этих отношений, похожа на то, что они уже сами испытали. Потому что карма родителей и детей довольно схожая. Поэтому мнение первое впечатление родителей о близком человеке, еще не испорченное их ревностью, оно является очень-очень важным. Так бывает так, что первое впечатление, допустим, родителей хорошее, потом отношения могут испортиться. Но первое впечатление всегда является более важным, потому что оно непредвзятое и оно может, оно несет в себе только желание помочь своему ребенку. А личные амбиции, интересы уже здесь не сильно играют большую роль. А вот второе мнение, когда отношения уже начали развиваться, то родители часто чувствуют, что дети в своих привязанностях очень сильно углубляются друг в друга, и их связь с родителями, с детьми ослабевает. В результате этого они испытывают очень большое, такое тяжелое ощущение разлуки со своим ребенком. Это ощущение, естественным образом, ложится в вину супругу своего ребенка. Таким образом, начинается раздор, который может длиться много лет. Поэтому золотое правило таково, что если ты устанавливаешь отношения с своим будущим женихом или будущей невестой, ты должен немедленно начать устанавливать также отношения с его родителями. Причем часто родители проявляют ревность и предвзятость уже на первых этапах этих отношений. Поэтому с родителями нужно строить отношения точно такие же, как строят с очень таким деспотичным, строгим руководителем. То есть, другими словами, когда ты не хочешь вылететь с работы. Другими словами, с родителями нужно капитулировать, то есть всегда вести себя так, как будто бы они всегда правы. То есть таким образом ты вызываешь в них почтение, ну то есть уважение к тебе, и они в какой-то степени успокаиваются, начинают тебе доверять. То есть это очень важный момент в построении отношений, потому что всегда родители будут искать недостатки в будущем кандидате, и всегда они будут несколько предвзяты. И в этих отношениях с родителями будущего супруга не нужно беспокоиться о том, что они тебя обижают, или о том, что они к тебе относятся предвзято. Не нужно беспокоиться о том, что они будут тебе всегда указывать только на плохое и мало указывать твои хорошие черты. Это своего рода испытание, которое закончится или дружескими отношениями, или нейтральными, или враждебными. Если ты испытание не выдержал в отношениях с родителями, это является своего рода неблагоприятным знаком, который указывает на тяжелую карму, возможную тяжелую карму в отношениях со своим будущим супругом. Так или иначе, всегда отношения развиваются сначала очень хорошо, и они не предвещают ничего плохого. Но отношения с родителями в какой-то степени на что-то указывают, и это является как бы зачатком той кармы тяжелой, которая потом может вылезти в любой момент, выползти в любой момент в результате развивающихся отношений. Поэтому, если ты видишь, что ты не справляешься в отношениях с родителями своего будущего кандидата, если в том случае, если родители не враждебно настроены по отношению к своему ребенку, они ему желают добра, то надо или сильно задуматься насчет своего характера и поработать над собой, или если ничего не помогает, надо сильно задуматься, стоит ли тебе вообще строить отношения с этим человеком, потому что есть вероятность, что в этих отношениях рано или поздно выползет наружу тяжелая карма. Так часто родители, дети, они в молодом возрасте ведут себя одним образом, а в зрелом они могут сильно поменяться в своем понимании вещей, мира. И это изменение понимания происходит в некоторые периоды жизни. Так, например, таким критическим периодом является период 28 лет. И следующий критический период – это 42 года. В этом возрасте очень сильно меняется восприятие мира у человека. И связано это с тем, что в этом возрасте Сатурн, он встает или в соединение с Сатурном натальной карты, то есть карты рождения, или встает к нему в оппозицию. Так или иначе, то есть 14 лет, юношеский возраст, мы не учитываем в семейной жизни, потому что он тоже является критическим, связанным с Сатурном, потому что в этом возрасте еще не создается семья, это слишком рано. Таким образом, в 28 лет и в 42 года понимание вещей у человека может очень сильно измениться. И это свою очередь может сильно повлиять на его понимание своей личной жизни. Поэтому, чтобы понять, как изменится настроение, как может измениться настроение близкого человека, можно посмотреть на его родителей. У девочки настроение часто меняется точно так же, как оно меняется у матери, как оно сейчас у матери, а у мальчика оно меняется в соответствии с поведением отца. Ну, это не всегда так бывает, но это можно учитывать каким-то образом, как бы учитывать, что такое возможно. То есть не обязательно так будет, но такое возможно. Следующее, что можно понять в отношениях с родителями своего будущего кандидата в супруги, это то, что эти отношения могут быть также и хорошими, то есть они могут быть довольно дружескими и даже очень глубокими. Это указывает всегда на хорошую карму в отношениях с будущим супругом. И бывает так, что отношения с одним родителем хорошие, то есть, допустим, оба супруга дружат с одной стороной родителей, а с другой стороной оба супруга не дружат или испытывают какие-то трудности в взаимоотношениях. Это значит, что плохая карма придет как раз через эту сторону. Допустим, по материнской линии, по линии дочери идет хорошее отношение, по линии сына плохие, то значит, плохая карма придет через сына в отношениях между супругами. Как она придет, это уже другой вопрос. но так или иначе там есть плохая карма, и это не значит, что с таким человеком надо разбегаться, потому что где-то 90% случаев создания семьи всегда с одними из родителей назревает конфликт. 90% это довольно высокий показатель. То есть редко бывает, когда и с теми родителями, и с другими родителями дружба. Часто конфликт возникает с одной из сторон. Поэтому в наше время я говорю про вот культуру России, потому что если говорить, допустим, про восточные страны, такие как Индия, допустим, Иран, Ирак, то там все намного лучше, то есть там отношения между родителями и детьми, и между детьми, и вообще семейные отношения намного стабильнее, прочнее и крепче, чем в нашей культуре. Это связано с тем, что у них в целом карма семейная более благоприятная в этих странах, чем, допустим, у нас. У нас благоприятнее карма, чем, допустим, в Америке. Таким образом, даже у нас зачастую карма может быть благоприятнее даже, чем, допустим, на Западе. Так или иначе, по отношениям между родителями и детьми семейной жизни можно понять, насколько у тебя семейная карма тяжела. Если, допустим, ты встречаешься с одним молодым человеком и возникает конфликт с родителями, потом со вторым опять конфликт с родителями, потом с третьим, то опять конфликт с родителями и так далее, то это означает, что не надо сильно беспокоиться, все равно надо создавать семью и отрабатывать свою плохую семейную карму. То есть, во-первых, надо понять, что это указывает на плохую семейную карму, во-вторых, надо понять, что через отношения с родителями можно улучшить эту семейную карму, в-третьих, надо понять, что родители никогда не будут полностью справедливы к тебе, родители твоего будущего супруга никогда не будут полностью справедливы к тебе, всегда они будут как-то допекать, создавать какие-то трудности. Это неизбежно. Почему? Потому что так устроен этот мир. Когда человек кому-то сильно привязан, всегда, если возникает такая же привязанность у кого-то другого, к тому, кому ты привязан, всегда это вызывает боль. И эта боль, естественно, вызывает очень болезненное восприятие всех ошибок, которые совершает этот человек по отношению к твоему ребенку. Это вполне естественно, поэтому болезненное реагирование родителей на поступки супруга своего ребенка – это естественная вещь, и ее надо признать как абсолютно неотвратимый факт в нашей жизни. И поэтому веды советуют к родителям своего супруга или своей супруги относиться с большим уважением, трепетом и любовью, стараться относиться, чем даже к своим родителям. Это именно это даст такой прорыв в отношениях, даже когда, допустим, отношения будут разрушаться между супругами, в этом случае родители не будут растаскивать, как это обычно происходит, а наоборот, попытаются сохранить семью, что, кстати, бывает крайне редко. В целом, не так часто следует рассчитывать на помощь родителей, когда у тебя разваливается семья. Имеется в виду родителей своего супруга. Если ты, допустим, сам не являешься инициатором развода, то родители супруга часто встают на его сторону и очень активно помогают разойтись, даже не боятся испортить отношения. То есть это так и работает природа. То есть с этим ничего нельзя сделать. Это так действуют силы кармы, которые всегда хватает за самое больное. Поэтому не следует сильно рассчитывать, что родители твоего супруга или твоей супруги помогут тебе в трудную минуту сохранить соотношения с своим близким человеком. Хотя, если у тебя развились очень хорошие отношения с родителями своего супруга или своей супруги, тогда в этом случае, несомненно, родители действительно могут сделать невозможное и остановить разрушение семьи, если это разрушение начало происходить. Таким образом, в отношениях между родителями и детьми, в супружеской жизни, в всегда нужно быть крайне осторожным и всегда нужно капитулировать перед тем нажимом, который родители оказывают. И этот нажим чаще всего возникает в ситуациях, когда родители и дети по какой-то причине живут вместе. Вообще веды рекомендуют родителям и детям жить вместе, причем семья должна жить в доме сына, а не в доме дочери. Жизнь в доме дочери, то есть с родителями дочери, является неблагоприятной для семьи и всегда вызывает антагонизм, то есть поляризует отношения. Жизнь в доме сына часто тоже не очень сладка, но тем не менее она упрочняет ситуацию и дает возможность семье сохраниться. Все это связано с тем, что усиление мужского начала в отношениях в семье всегда приводит к тому, что семья как-то стабильнее начинает функционировать, существовать. А усиление женского начала, так как у женщины разум более непостоянен, нестоек, дает противоположный результат. Поэтому следует быть осторожным, если, допустим, по какой-то причине вы живете в доме родителей и жены, то это не самый лучший вариант для длительного такого пребывания, то есть совместной жизни. То есть надо постараться найти какое-то другое жилье, и это может быть пагубным, оказаться пагубно на семью, особенно если мнение мужа в этой семье, то есть сына, то есть мнение зятя, оно подавляется и культивируется мнение дочери. Таким образом, фактически родители создают угрожающую ситуацию в личной жизни своих детей, что, несомненно, приводит к большим-большим проблемам в дальнейшем. Следует понять, что часто, особенно небольшие неприятности могут возникнуть в отношениях между родителями и детьми, когда дети создают браки, основанные на духовных принципах. Часто в этих браках они не соответствуют друг другу материально. И, допустим, веды говорят, что когда люди занимаются духовной практикой, то даже если они из разных слоев общества создают семью, то в этом случае часто бывает так, что все противоречия достаточно быстро в течение нескольких лет преодолеваются и не устанавливают очень хорошие отношения друг с другом. Но родители никогда этого не примут. Они никогда, родители более богатого ребенка, никогда не примут более бедного супруга в свой круг. То есть, или примут, если он, допустим, станет таким же богатым. То есть, другими словами, это создаст очень тяжелую карму в отношениях. То есть, родители будут в этом случае создавать тяжелую карму, если они недостаточно духовно продвинуты, недостаточно духовно зрелы. А так часто бывает. Поэтому, когда создается семья, молодые люди, которые занимаются духовной практикой, если они хотят создавать семью, они должны очень большое внимание уделить взаимоотношениях с родителями, потому что часто родители в наше время очень сильно боятся, когда дети занимаются духовной практикой. Я даже слышал такие высказывания, что пусть лучше моя дочка гуляла по улицам с мужиками там и так далее, пила водку, чем она занялась духовной практикой. То есть это мнение отчаявшейся матери, которая искренне считала, что ее дочь ведут не тем путем, хотя ее дочь перестала там употреблять спиртное, перестала гулять с мужиками и так далее, ведет благочестивый образ жизни. И тем не менее родителям кажется, что ее дочь сошла с ума или там с ней что-то плохо произошло, не то, что-то и так далее. То есть это большая проблема в наше время, потому что родители зачастую не понимают, что является благом для своих детей, а что является для них трагедией. Поэтому следует очень серьезно задуматься родителям, которые слушают эту лекцию, как относиться к супругу или супруге своего ребенка, потому что это отношение должно быть, по крайней мере, уважительным и трезвым. Потому что зачастую в этих отношениях в наше время трезвости и уважения не хватает. Но, к сожалению, бывает и так, что дети несерьезно относятся к родителям своих супругов и таким образом создают непреодолимую трудность в отношениях. Потому что особенно девушки или очень сильно даже после женитьбы, хотя они и очень сильно привязаны к своим мужьям, они часто сохраняют очень сильную привязанность ко всем остальным родственникам. Такова природа женщины, она не может быть не привязана, то есть это ее природа быть привязанной. Поэтому она часто привязана одинаковой степени или чуть поменьшей степени к своим родителям остается, а привязанность к супругу она постепенно углубляется. И если, допустим, супруг сразу вызывает какой-то негативизм по отношению к ее родителям и к ее привязанностям родственным, он относится неуважительно и несерьезно, то это вызывает у нее внутри очень сильное разочарование, негодование, гнев, обиду и прочие чувства, которые впоследствии разрушают семью. Эти чувства причем могут сработать через какое-то время. Часто в начале совместной жизни молодые люди ослеплены, и их чувства утраты, разочарования в близком человеке не сильно выражены, но они все запоминают, особенно девушки. И потом, когда приходит тот момент, когда отношения становятся слабыми, немедленно наступает большая проблема, потому что родители сразу вмешиваются в отношения, причем очень жестко бывает, что вмешиваются очень жестко. Зачастую часто бывает так, что если с родителями отношения плохие и близкий человек уехал в дом родителей переждать плохой период, то есть какая-то вероятность, может 20-30-40%, что он потом больше из этого дома никогда и не вернется назад, потому что там происходит определенное переосмысление отношений. Дело в том, что родителям не обязательно что-то говорить плохое о супруге близкого человека. Достаточно им просто негативно быть настроенным по отношению к нему. И этот негативный настрой, он сам делает свое дело, потому что привязанность рождает обмен настроями. В результате, если, допустим, ты негативно настроен близкому человеку, своей дочери или своего сына, то ты таким образом где-то на 50% влияешь на его мнение по поводу сохранения или разрушения семьи. И это неоспоримый факт. Поэтому, если есть возможность в момент раздора, лучше попытаться удержать своего близкого человека рядом с собой. Или если отношения становятся невыносимыми, то можно дать возможность пожить ему одному, допустим, близкому человеку, или даже пусть в доме родителей, но в этом случае надо иметь уже заранее хорошее отношение с родителями. Фактически, отпуская супруга в дом родителей, который враждебно относится к тебе, ты фактически делаешь своей семье приговор. То есть есть вероятность, что отношения будут очень сильно уменьшены, ухудшены или вообще уничтожены в результате того, что происходит именно такой расклад. Особенно это касается женщин, которые уезжают в дом родителей. Это очень опасно, потому что женский разум имеет такое свойство, он может кардинальным образом поменять свое мнение о человеке буквально в считанные дни. И это может стать причиной уничтожения совместной жизни. Часто женщина под влиянием плохой кармы настолько сильно обескуражена, настолько сильно эмоционально переполнена, что она фактически делает приговор своей жизни, а потом ей трудно отказаться от того, что она совершила, даже если она понимает, что она совершила какую-то ошибку. Таким образом, во многих случаях, если есть раздор, то и плохие отношения, испорченные отношения с родителями, то надо попытаться как-то, если даже приходится жить как-то раздельно, и отдыхать друг от друга, что является полезным, кстати, моментом супружеской жизни. Иногда надо отдыхать друг от друга. То в этом случае не самый лучший вариант, если жена уезжает в дом родителей, если есть, допустим, возможность ей пожить где-то в другом месте, то лучше именно в этой ситуации сделать так. Хотя, наоборот, когда отношения хорошие, жене хорошо именно в это время предложить съездить к родственникам в гости, потому что в этом случае, если кто-то будет осуждать супруга, то она, наоборот, будет его защищать и больше к нему стремиться. Таким образом, фактор, есть много разных факторов взаимоотношений между родителями и детьми, но что касается создания семьи, то здесь есть определенные важные моменты, которые мы уже сказали, их следует повторить. Первое, самое важное, заключается в том, что родители в принципе способны точно определить, кто тебе нужен. Но так как они не имеют знания, как это делать правильно в наше время, эту способность зачастую они не могут правильно применить. Поэтому этот ведический принцип, что родители должны выбирать те супруга, не всегда работает. Он работает только в случае очень благочестивых, духовно продвинутых родителей, которые действительно способны и с материальной, и с духовной точки зрения оценить кандидата в супруги. Второе правило, которое следует понять, это то, что всегда, когда ты создаешь семью, ты должен установить как можно более лучшие отношения с родителями своего кандидата, зная при этом, что эти отношения устанавливать будет крайне тяжело, крайне сложно, и что это в них кроется самая тяжелая, самая трудная карма. Надо прилагать все свои усилия, все свое смирение, всю свою способность терпеть и не обижаться на то, чтобы хотя бы чуть-чуть улучшить отношения с кандидатом в супруги. Следующее правило, которое нужно знать. Родители часто материальный аспект совместной жизни ставят выше духовного, так как они, их привязанность к детям далеко не духовная. Поэтому если дети создают отношения на духовной платформе, часто родители уже заранее против таких отношений, и они начинают вражду с человеком, который фактически несет неоценимое благо своим и их ребенку. То есть, согласно ведическому знанию, если отношения строятся на основе духовной практики, то в этом случае эти отношения, несомненно, выше всех материальных благ, которые эти отношения могут принести. Поэтому это правило, в этом случае дети должны полагаться уже друг на друга больше, чем на родителей в создании семьи. Если родители пренебрегают духовными вопросами, духовным, как бы не оценивают духовный уровень кандидатов в супруги достаточно серьезно. Следующее правило, которое нужно знать, это то, что первое впечатление по поводу кандидата в супруги и по поводу отношений их друг с другом часто является предсказательным, и оно указывает, часто бывает так, что это сбывается, и первое впечатление оно может сбыться через какое-то количество лет или сразу. Так или иначе, оно бывает вечным, потому что сердце родителей в этот момент озаряется правильным пониманием вещей. Но зачастую они ничего не могут сделать, потому что в это время привязанность между детьми уже достигла максимума, и в это время они не смогут ничего изменить в их совместной жизни. Наоборот, следует в это время, даже и видя, что все происходит не так, дать возможность ребенку своему отработать свою плохую карму. И надо строить хорошие отношения с человеком, который неминуемо должен стать супругом или супругой твоего ребенка. Так должны вести себя родители. Следующее правило, которое нужно учитывать, это то, что когда создается семья, нужно всегда строить последовательные отношения с родителями своего будущего супруга. То есть нужно, прежде чем семью создавать, нужно сначала понять, насколько ты можешь развить отношения с его родителями. Потому что если эти отношения не способны развиться до дружеских и остаются враждебными даже на момент создания семьи, и родители не благословляют тебя на совместную жизнь, то это указывает на то, что в этих отношениях будет закрадется какая-то очень тяжелая карма, которую будет трудно преодолеть в совместной жизни. Следующее правило в отношениях между родителями и будущими супругами заключается в том, что в этих отношениях могут быть и положительные стороны. Так, допустим, если с родителями устанавливаются очень быстро теплые отношения будущего супруга или супруги, то это указывает напрямую, что с этим человеком у тебя не будет слишком тяжелая карма в совместной жизни, и родители могут тебе помочь в сохранении семьи, если все же она будет каким-то образом подвергаться разрушению с какой-то стороны. И последнее правило, о котором мы говорили буквально несколько минут назад, звучит так, что родители часто не учитывают духовный уровень своего кандидата в супруги своего ребенка и не ставят его на первое место. Они ставят именно материальный аспект его возможностей в жизни на первое место. И если материальный аспект невысокий, а духовный силен, то часто родители против создания такой семьи и создают сильные препятствия. В этом случае их мнение не является столь важным и столь значимым, потому что оно действительно является вредоносным. То есть в этом случае их мнение может повредить созданию семьи, которая действительно может принести счастье супругам. Это не значит, что материальный аспект не важен в создании семьи. Это значит, что он находится всегда на втором месте. Самый главный аспект – это духовный. И поэтому родители должны трезво оценивать духовный, интеллектуальный уровень кандидата супруги и давать ему возможность строить отношения со своим ребенком в этом случае. Следующее, что я хотел бы добавить под конец, это то, что родители часто видят какие-то непреодолимые трудности характере будущего кандидата супруги, который не видит сам кандидат супруги, потому что любовь ослепляет. И родители часто на эти черты характера указывают довольно безошибочно, поэтому надо всегда учитывать их оценку своего кандидата в супруги, и в дальнейшем в отношениях надо внимательно следить за тем, как будет развиваться вот эта черта характера и что, к чему это может привести. Теперь я отвечаю на вопросы. Скажите, пожалуйста, если наша молодая семья живет с родителями мужа в 4-комнатной квартире, то какие решения могут принимать мой муж? Как правильно распределить права и обязанности в квартире? Да, это большая проблема для жены, если решения часто принимаются отцом мужа или матерью мужа, при этом жена или девушка, она испытывает ощущение униженности, если при этом ее муж не способен в этой семье принимать решения. Согласно ведическому знанию, если вы живете в квартире родителей, то во многих случаях решения принимаются родителями. Если родители не дают развиваться духовно, то только в этом случае следует все-таки свои решения ставить на первое место. Также, если родители заведомо унижают мужа и жену вместе, то есть они их высмеивают и ведут себя бесцеремонно с ними, то в этом случае есть вероятность, что лучше найти, пусть даже полунищее существование, но найти свой какой-то способ жизни отдельно от родителей и почувствовать себя более полноценными людьми. Но такие ситуации бывают редко. Чаще всего девушки испытывают какое-то враждебное чувство к родителям мужа, часто по той причине, что это чувство вполне естественно, потому что у родителей мужа с ним есть какие-то определенные отношения, которые уже сложились годами, и их не переделать просто так, и родители естественным образом не будут менять эти отношения, несмотря на то, что у него появилась жена, которая хочет его защищать, считает его старшим. Все это правильно, но существует этикет. Родителей всегда надо, родителей мужа надо очень сильно уважать, меньше, чем своего мужа, таков этикет. Даже если они ведут себя плохо по отношению к тебе и унижают тебя. Таким образом, таков этикет. Всегда родители мужа будут унижать в какой-то степени девушку, которая живет с ним. Они будут стараться ее воспитывать и ставить на место. Так как в наше время семейная карма часто бывает очень тяжелой, поэтому лично мое мнение, детям надо стараться как-то найти возможность жить отдельно. То есть, возможно, жить хорошо, жить с родителями, когда семейная карма хорошая, и все испытывают уважительные отношения друг к другу. Но когда отношения накаляются, и идет тенденция к грубым отношениям, или отношениям, которые разрывают семью, то есть детей разрывают друг от друга, то в этом случае предпочтительно найти себе жилье самостоятельное, в котором бы не было сильной зависимости от родителей. Наш знакомый очень переживает, что не может жениться, ему 36 лет, выполняет любые пожелания родителей и может им ни в чем отказать. Например, свой отпуск идет тогда, когда надо родителям, он работает на своей фирме со своим отцом. Каким советом можно им помочь? Но судя того, как он относится к родителям, это очень благочестивый человек. Почему он не может жениться? Потому что не всегда бывает хорошая карма на женитьбу. И часто молодые люди... Есть два варианта, когда молодому человеку трудно жениться. Первый вариант, он очень быстро сходится с своим кандидатом в супруги вследствие построения его психики, не успев рассмотреть его свойства. И это мешает созданию семьи. И второй вариант, он чрезмерно медленно сходится с будущим кандидатом, что тоже мешает созданию семьи. Эти два варианта, они одинаково равносильно могут сделать человека одиночкой на многие годы. Потому что одни идеалисты ищут в людях только самого лучшего супруга себе, и таким образом создают себе одиночество, потому что на этой земле нет самых лучших людей, скорее самых плохих больше, поэтому очень трудно создать такую семью. Часто на это уходят годы, а может быть и вообще это невозможно. Поэтому это большой риск. Второй риск — это сентиментализм, то есть когда человек очень быстро влюбляется и создает семью, не сильно задумываясь о характере своего близкого человека. Оба случая указывают на трудную семейную карму, и оба они являются какой-то довольно сильной проблемой. Кстати, эти случаи, эти моменты, они настолько глубоко сидят в характере, что даже если ты знаешь, что так делать не надо, все равно, если у тебя есть эта плохая карма, или чрезмерно отсеивать кандидатов, или быстро с ними встречаться и потом разрушать отношения, то эта плохая карма преодолима очень сложно. То есть действительно надо обладать собой очень сильно, чтобы быть способным не попасться на ее влияние. По-любому надо вашему знакомому посоветовать пообщаться с астрологом, посмотреть периоды в жизни, понять, что мешает ему в создании семьи, если он пообщается с хорошим психологом. То есть нужна работа в этом случае. Часто 50% здесь карма, 50% непонимание, как надо создавать семью, как находить себе близкого человека. В целом для мужчины это не слишком большая проблема найти себе жену, даже если ему 40-50 лет. Не то что 36. Я думаю, что 36 это не самый страшный возраст в этой ситуации. Другое дело, если девушке 36 лет, вот тогда и действительно это для нее большая проблема найти себе близкого человека. Следующий вопрос. Ситуация. Мы пригласили родственницу на рождественский обед себе в гости. За час до назначенного времени она звонит и говорит, что мама дала ей срочную работу, и пока она ее не выполнит, работа часов на 5, никуда не придет. И что же она очень хочет прийти, но не может. Девушке сейчас 25 лет. Что ей делать? Как помочь в общении с матерью? Муж этой женщины умер 12 лет назад. Я не знаю, в чем вы хотите ей помочь. Потому что если она так любит свою маму, что она дает, она хочет выполнять ее работу там и так далее. Я не думаю, что она сильно несчастная в этой ситуации. Я не знаю всех подробностей. Может быть, мама деспотично относится к дочери. Это уже другой вопрос. Но в данном случае, то, что она обидела вас и не пришла на рождественский праздник, выполняя работу матери, это означает, что она поступила очень благочестиво. Это значит, что эта девушка действительно правильно понимает, как ей надо поступать. Никогда не нужно пренебрегать своими родителями. Если родители что-то просят срочно, то это надо сделать. Но это признак очень высокой культуры, которая не всегда у нас есть. Это были вопросы Сергея из Киева. Сейчас мы дальше, следующие у нас вопросы есть еще. Если муж отказывается от подарка жены, говоря при этом, что подарок это не обязательно и не надо тратить деньги, о чем такая ситуация говорит? А мне так приятно делать подарки. Эта ситуация говорит о двух вещах. Первое, о том, что мужу неприятно принимать подарки, о том, что жене приятно принимать подарки. И еще о третьей вещи, что жена обиделась и настаивает своим последним предложением на том, что я должен принять ее с точку зрения, что мужу надо подарить подарок при этом, даже несмотря на то, что он отказывается. Но на этот вопрос нет ответа, потому что в нем нет всей ситуации, нет понимания финансового положения. Может быть, в семье нет денег на то, чтобы жить просто, не то, что уж подарки делать. И лучшим подарком будет экономия средств, потому что часто бывает так, что женщины, не работая или работая, или зарабатывая не так много, не понимают, насколько тяжело достаются деньги. И им хочется делать подарки. Они не понимают, какой ценой как бы муж работает, зарабатывает. И ему большим подарком будет, если жена перестанет тратить деньги. Если, допустим, ей хочется сделать такой подарок, она должна ему сказать на день рождения, что я ни копейки не потратила, и хочу, чтобы у тебя всегда были деньги в наличии, чтобы у нас в семье были деньги, поэтому я ничего не купила. Может быть, он обрадуется даже больше. То есть здесь, если говорить о подарках, то надо учитывать больше не свое желание, а желание близкого человека, потому что что такое подарок? Подарок – это что-то бескорыстное. Если ты даришь подарок, и при этом думаешь о том, что ты хочешь, свое желание учитываешь, что это разве это подарок, это уже такой вопрос немножко для размышления. Как ведическая наука относится к семейному бизнесу? Родственники мужа говорят, что лучше на одной фирме не работать, так как вся работа перейдет в дом. Так ли это? А в ведической культуре только семейный бизнес и существовал. То есть люди жили и работали семьями, и это приносило большое благо. В наше время, так как родители и дети часто находятся в состоянии раздора друг с другом, и часто отношения этикета не соблюдаются, поэтому семейный бизнес в наше время может привести большим проблемам. Может быть, не во всех случаях не стоит заниматься семейным бизнесом, но часто не стоит занимать деньги взаймы у своих родственников, потому что если ты занимаешь взаймы или доверяешь финансовые операции родственникам, есть такая возможность потерять родственников. Если родственник, допустим, к тебе относится фамильярно, он может, допустим, деньги не вернуть долгое время. Или и при этом он не считает, что он в чем-то виноват. Потому что он возвращает в первую очередь тем, кто может что-то ему плохое сделать, а родственники подождут. Так отношения между родственниками в результате таких займов рушатся. Поэтому нельзя давать деньги взаймы родственникам, это очень опасно. Имеется в виду большие суммы, лучше им просто их дарить. То То есть просто отдать деньги и все, и не думать больше о них. Или дать займы, но не сильно надеяться на то, что это вернется. Поэтому вопрос семейного бизнеса совместного среди родственников, с родственниками, это довольно опасная тема. Есть разные ситуации. Иногда этот семейный бизнес сохраняет деньги в семье, а иногда он разрушает семью. То есть поэтому очень сложно ответить на этот вопрос. Это в целом опасная область. То есть лучше бизнес строить с хорошими друзьями, верными, чем со своими родственниками. Но если родственники являются таковыми, тогда, конечно, лучше с ними строить. Надо ли детям до 16 лет определять круг друзей? Как правильно объяснить ребенку про решение родителей? Следует понять, что где-то больше половины семей, даже больше 2/3 семей в наше время, когда ребенку до 16 лет, часто вообще теряют контакт с ним. Они не могут даже ему сказать то, что он примет им их нас на их слово. Часто родителям приходится просить своих друзей, чтобы они что-то своим детям объяснили. Поэтому в этой ситуации о вопросе, чтобы что-то объяснить своему ребенку, вообще не стоит. То есть в этой ситуации вообще очень сложно что-либо объяснить своему ребенку. Поэтому как вы это делать будете, если вы уже испортили отношения со своими детьми, мне сложно сказать. Но так или иначе, конечно, круг друзей они должны понять. И это лучше сделать, наверное, если отношения не очень хорошие, через тех людей, которые с вашими детьми имеют хорошие отношения. Часто бывает так, что дети к родителям относятся не очень хорошо, но к их друзьям относятся хорошо. Поэтому можно просить друзей, чтобы они давали детям какие-то советы. Это будет работать гораздо лучше, нежели если давать их самим. Хорошо ли, если жена не работает и посвящает себя мужу, детям и дому? То есть она не работает во внешней среде. Это нехорошо, это отлично. При этом жена, так как женщина не робот, она должна как-то тоже в социуме быть, поэтому жена должна иметь какое-то хобби в жизни. Она там или ходит, учится танцам, или, допустим, она должна что-то изучать, там где-то находиться, какой-то круг друзей в ней должен быть. Иначе она почувствует себя очень одиноко и тяжело ей станет. Рано или поздно это выльется в большой стресс. В целом, женщина, идеальный вариант, если женщина не работает, посвящает себя семье, тогда возможность мужа зарабатывать и продвигаться по лесенке в социуме, она очень сильно возрастает. Это неоспоримое преимущество в этом случае возникает. Но с этим надо быть осторожным. Часто такие женщины становятся забитыми, то есть мужья деспотично начинают относиться к ним, видя, что женщина не защищена социумом, она находится полностью в его власти. Таких женщин надо ценить и стараться не обижать их. С другой стороны, если женщина работает и активно себя ведет в обществе, зачастую ее общество портит, и она не способна к мужу относиться уважительно и достаточно сил и энергии уделять семье и детям, что приносит в семью большие беды. Как надо правильно отдыхать с детьми, например, отпуск и выходные дни? Самое лучшее с ними обсуждать какие-то важные вопросы философские. Лучше это делать на прогулке или где-то там, допустим, на природе. Конечно, этот отдых нужно организовывать. И он должен быть приятным, интересным, но он не должен состоять только из одних развлечений. Потому что дети будут ассоциировать своих родителей только с тем, что с ними можно поиграть в бадминтон, поиграть в покер или покатать шары. То есть это не означает правильное отношение к детям. То есть часть времени в отдыхе с детьми нужно посвятить вопросам работы над собой. Это очень сложная тема, и она должна быть разобрана отдельно. Как отец должен проводить вечера с детьми? Тот же самый вопрос, только заданный по-другому. Должен ли отец проводить свои вечера с детьми? Он должен проводить свои вечера с детьми. И это является его обязанностью проводить вечернее время с детьми, потому что утреннее время нужно посвятить духовной практике, дневное время нужно посвятить работе, а вечернее время нужно посвятить семье. Поэтому это важно, чтобы отец проводил время с детьми. Конечно, лучше, если он будет, допустим, читать по вечерам с детьми «Жизнь святых» или что-то объяснять важное в их жизни. Лучше это, если будут это такие очень теплые душевные беседы, нежели если это будут нравоучения, наставления, крики, переходящие в ругань, там, наказание и так далее. Это не самый лучший вариант строить по вечерам отношения со своими детьми. С чего начать и как правильно объяснять своим близким, что я заинтересовался ведической культурой и духовными практиками, если знаю, что люди смотрят на Бога метафизические вещи и все с этим связано некоторой неприязнью? Это очень щепетильный вопрос. Лучше родителям не объяснять, что ты интересуешься духовной практикой. Говорить им, что ты интересуешься йогой, допустим, что является более признанным, или интересуешься аюрведой, допустим, чем говорить о том, что ты интересуешься каким-то духовным направлением философии ведической. Лучше не вводить родителей в беспокойство. Постепенно, через несколько лет, они и сами поймут, что ты занимаешься духовной практикой, но к этому времени они уже спокойнее будут воспринимать твое увлечение. Они будут видеть, что это серьезно, что это тебя не испортило. Поэтому всегда об этих вещах нужно говорить очень осторожно. Но зачастую дети, наоборот, очень фанатично это делают, чем разрушают свою будущую семью, кстати, по теме, и разрушают отношения с родителями в том числе. Ну вот, мы, в принципе, ответили на все вопросы, которые были заданы, посланы на наш ящик Аюрведа Радио. И на этом я хочу сказать вам всем спасибо, до новых встреч и пожелать вам всем здоровья и счастья. До свидания.